Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Не знаю, как в вашем городе, в Москве, да и в Санкт-Петербурге все выходные стояли холода, температуры опускались до минус 27 градусов мороза. В общем, приятного здесь мало. И, честно говоря, я уже забыл, какое теплое, местами жаркое было лето. Да и весна с осенью тоже не подкачали, тоже были теплыми и комфортными. И вот приходит новость, что 24-й год может побить рекорд 23-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на неких экспертов сообщает агентство Bloomberg. По словам специалистов, на повышение температуры в текущем году будут влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхности слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эксперты утверждают, что между нагревом воды и повышением температуры поверхности на Земле есть задержка. В связи с этим второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает теплее, чем первый. Так это на самом деле не так, что следует за глобальным потеплением, будет ли какие-то негативные последствия не через 300-500 лет, а уже вот сейчас, давайте разбираться. У нас на связи руководитель прогностического центра «Метеоклиматолог», автор телеграм-канала «Прогноз погоды» от Александра Шувалова, Александр Шувалов. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
А согласны ли вы с прогнозами неких экспертов от Bloomberg о том, что 24-й год может побить рекорд 23-го и стать самым теплым?
Вы знаете, у синоптиков есть одна очень интересная фраза, которая в данном случае очень подходит к этой ситуации. Для того, чтобы сделать успешный прогноз, нужно сделать хороший анализ. Анализ текущей и прошлой ситуации. Так вот, я хочу сказать, что прошлое лето у нас в стране отнюдь не стало самым теплым за последние десятилетия. У нас в столичном регионе, например, в июне и июль были ниже нормы по температуре. Только август отличился хорошей такой яркой солнечной и летней погодой.
Ну, вот, видимо, его-то я и запомнил, когда говорил про теплое лето.
Ну да, это свойство человеческой памяти и человеческого сознания. Запоминаться самые приятные и самые хорошие вещи. Вот. Кроме всего прочего, мы имели очень влажные в средней полосе ноябрь-декабрь. Воронеж, например, установил рекорды. И температура-то отнюдь не стремилась покорить абсолютные рекорды. Да, были такие дни, отдельные дни, когда в начале ноября было очень тепло. Но отнюдь не стал этот год самым теплым. Вероятность того, что в глобальном, ну и хотя бы для северного полушария, год окажется самым теплым, такая вероятность существует. Все-таки мы находимся на восходящей ветви тренда глобального повышения температуры. Но говорить об этом со стопроцентной уверенностью не возьмется ни один эксперт, ни один ученый, даже из Bloomberg.
Вот слушатели пишут, что у нас в Оренбурге было не особо тепло, пара недель только была жара и все. Вот так в Оренбурге с погодой в прошлом году было. Смотрите.
Да. И это не только... Да, были ситуации, когда в Якутии начинались лесные пожары, достигали своего пика, но затем сходили на нет. Ситуация осложнялась в прошлом году и в Восточной Сибири. Но, скажем так, это только лишь подчеркивает ту тенденцию, которая обозначилась в последние десятилетия, увеличение количества экстремальных погодных явлений. Как то засух, наводнений, экстремального холода, экстремальной жары, волны тепла, которые все сильнее, все более яростно накатывают на континент. Так что вот с этой точки зрения, может быть, он и не будет самым, скажем так, самым жарким. Хотя, когда говорят «самым жарким», забывают упомянуть, что глобальная температура, по-моему, то ли плюс 16,5 градуса. Жарой здесь и не пахнет. Но для определенных поясов, субтропиков, тропиков, это, конечно, может быть и очень жаркий сезон.
Существенно,
но нас интересует, да, в первую очередь наша средняя полоса. И вот здесь сказать, будут ли отклонения и где они будут, и в какой период времени будут эти отклонения температуры от нормальной в сторону высоких температур, пока сказать этого нельзя.
Да, Александр Васильевич, я у вас еще хотел спросить про вот это природное явление Эль-Ниньо, про которое пишет Bloomberg, о котором я немного рассказал, что колебания температуры на Земле связаны с температурой Мирового океана, и что второй год поэтому будет теплее, чем первый. Почему они такой вывод-то сделали? А вы как специалист расскажете, что это за явление Эль-Ниньо, действительно ли оно какой-то вот такой эффект имеет?
Квазидвухлетняя цикличность смены температуры поверхностных вод экваториальной зоны Тихого океана, она достаточно наблюдается регулярно, но не всегда. Вот как показывают предыдущие всплески активности, не всегда они приводят к тому, что это прямо пропорционально связано с высокими температурами. И потом, все-таки Эль-Ниньо один из элементов климатической системы, а климатическая система включает в себя не только поверхностные воды океана, но и глубинные воды. И океан — это же главный теплоноситель в этой системе, это главный резервуар тепла, холода, теплоемкая вещь, это 90% теплоемкости. Но есть еще и ледники, есть еще и биосфера и так далее и тому подобное. Поэтому в некоторых случаях влияние одного элемента может наслаиваться, либо ретушироваться другими элементами климатической системы. Так что поживем, увидим.
Александр Васильевич, ну вот если говорить глобально про то самое глобальное потепление, о котором уже слышно не первый год, и есть эксперты, которые говорят, что точка невозврата уже пройдена, есть те, кто утверждает, что человеку нужно срочно что-то менять, срочно сокращать выбросы того же углекислого газа, чтобы что-то изменилось, а иначе там в перспективе 300 лет, 300-400 на Земле может быть температура плюс 100, и все живое умрет. Вот здесь вы какой точки зрения придерживаетесь, как сильно влияет это глобальное потепление на климат, на человека, и действительно ли ситуация настолько сложная?
Я придерживаюсь точки зрения, что глобальное потепление — это только одна из сторон изменений климата. Повышение температуры само по себе не является столь определяющим. Помимо этого, есть еще и учащение, то, над чем я акцентировал внимание, учащение стихийных климатических явлений. Это и наводнение в Западной Европе, это наводнение прошлого, позапрошлого годов у нас в Краснодарском крае, это колоссальные температуры в Великобритании. Лондон поставил рекорд в 2021 году, плюс 40 градусов. Немыслимое значение. И все больше и больше требуется энергии от человечества для того, чтобы купировать эти негативные влияния. Конечно, это будет сказываться в дальнейшем и на урожайность, и на распространение болезней, и так далее, и тому подобное. Весь комплекс явлений, который будет преследовать человечество в связи с тем, что зоны, природные зоны будут подниматься на север, и все сопутствующие вещи тоже будут подниматься на север, приходить в те районы, с которыми мы не знакомы. Так что моя точка зрения, что, понимая, в каком направлении движутся глобальные изменения климата, что все более частыми и все более экстремальными являются стихийные явления, в первую очередь нужно адаптировать нашу хозяйственную деятельность к этому всему, резко снизить выбросы парниковых газов. Никому никогда не удавалось. Путь только один – резко уменьшить численность населения земного шара. Это не тот путь, по которому кто-либо, когда-либо попытается сделать шаги.
Ну, это так, подождите. Вот. А разве можно как-то адаптировать тоже сельское хозяйство к внештатным ситуациям, к ураганам, к наводнениям и так далее?
По-моему, это стихийные бедствия. Вряд ли, но к засухам, к распространению ареала засух дальше на север, конечно, можно, переходя на другие сорта, более засухоустойчивые. Ну, во всяком случае, здесь стратегия адаптации, она должна включать в себя элементы, потому что это не только ведь вопросы засухи, вопросы урожайности и всего прочего. Ну, например, для нашей страны это вопросы деградации вечной мерзлоты, на которой стоят такие крупные города, как Мурманск и Норильск. Ко всему прочему, значительная часть наших турбогазовых и нефтепроводов тоже лежит в зоне вечной мерзлоты. Так что это вопрос непростой, вопрос, требующий усилий всего. Не заполошных криков о том, что все пропадет, и мы скоро все умрем, а именно разработки стратегии, как адаптироваться. При этом стараясь минимизировать воздействие человека на биосферу, на окружающую среду.
Mm-hmm. Минута у нас в эфире остается с вами. Ну и чисто практический вопрос вам хочется задать. Вы сказали, что предсказывать погоду на год вряд ли возможно и вряд ли имеет смысл с точки зрения специалиста. Но, наверное, на зиму-то, на эти оставшиеся 2 месяца можно сказать, какая зима-то нас ждет? Суровая, с морозами или все-таки комфортная?
Вы знаете, переменчивая погода, зима нас ждет. И примером тому декабрь месяц, когда первая половина была откровенно холодной, а вторая половина откровенно весенней. Mm-hmm. Вот. И мы сначала нарастили сугробы до полуметра в средней полосе России, отличились. Тула, Воронеж, в Рязани были полуметровые сугробы, а затем они быстро уменьшились до 10-20,
в общем, так нас...
до нуля.
Да, так нас
так
и будет кидать.
Переменчивая погода, и кидать нас будет
из крайности в крайность. Угу. Спасибо вам большое, руководитель прогностического центра «Метео», климатолог, автор телеграм-канала «Прогноз погоды» от Александра Шувалова. Александр Шувалов был у нас на связи. Меня же зовут Игорь Ивановский. Спасибо.